Фрагмент первый. Уве молча стоит в коридоре, ковыряя домашним ключом мозоли на ладони. Патрик на своих костылях шкандыбает в комнату именинницы. Как видно, именно ему поручено самое неблагодарное задание вечера — уговорить дочку пойти в гостиную, сидеть там в нарядном платье и есть торт в кругу взрослых зануд, что, конечно же, намного прикольней, чем слушать любимую попсу и закачивать приложение в новый iPad. Уве стоит в коридоре, не сняв куртки, уставившись в пол. «Минут, почитай, 10. «Что с тобой?» — вкрадчивый голос Парваны будто выхватывает его из глубокого забытья. Она стоит в дверях гостиной, обеими руками поддерживая круглое пузо, словно несет перед собой корзину с бельем. Уве вскидывает голову, глаза чуть затуманены. «А? Чего?» «Да, да, все нормально». «Так зайди, тортика съешь». «А? Да нет, не люблю я сладкого. Пойдем-ка мы лучше с кошаком на обход». Большущие карие очи Парваны сканируют его, словно пытаются проникнуть в самое нутро. Все чаще и чаще в последнее время стал замечать он за Парваны привычку глядеть на него так. Не по себе, увы, от этого взгляда. Смотрит так, будто гнедут ее недобрые предчувствия. «Ну ладно», — нехотя отпускает она Уве. «Завтра поучишь меня еще вождению? Я в 8 к тебе зайду», — тут же спрашивает она. Уве кивает. Тут из гостиной к нему, усы в сливках от торта, важно выплывает кошак. «Ну, ты готов, что ли?» — фыркает Уве.
«Кошак показывает, что готов».
Тогда Уве, повертев ключами и почти не глядя на Парваны, негромко подтверждает: «Добро. Тогда завтра 8». На зимний поселок спустилась густая мгла. Уве с кошаком идут знакомой дорожкой между домами. Веселый смех и музыка льются из дома именинницы, выстилая путь обходчикам теплым пушистым ковром. «Суне бы по сердцу пришлось», — думает Уве. Вот бы кто порадовался, глядя, во что превратила их доселе тихое местечко одна взбалмошная беременная персиянка со своей совершенно разнузданной семейкой. Уж как Соня любила смеяться. Бог свидетель, как Уве тоскует по ее смеху. Фредерик Бакман. Вторая жизнь Уве.
Фрагмент второй. Автомобильный ряд компании «ГАЗ» сегодня включает в себя, по сути, только специализированные модели. Каждая из них предназначена для решения определенных задач. Такая узкая специализация делает компанию «ГАЗ» зависимой от рынка. Любые негативные изменения, сопровождающиеся падением спроса на коммерческую технику, плохо скажутся на финансовом состоянии Горьковского автозавода. В этих условиях необходима работа над расширением модельного ряда за счет создания автомобиля, который будет ориентирован на широкую аудиторию. Решением этой проблемы может стать запуск производства недорогого кроссовера. Однако этот сегмент российского рынка сегодня переполнен, что создает определенные трудности с выводом новой модели. В связи с этим получается, что для разрешения данной проблемы ГАЗу необходимо вернуть на рынок седан «Волга». Этот автомобиль, во-первых, рассчитан на массовую аудиторию, и, во-вторых, будет представлен в том сегменте рынка, в котором еще есть свободные места. Текст из интернета. Фрагмент третий. Что кажется преувеличением одному разряду умов и мнений, то другим воспринимается как очевидная истина. То, что обычно называют проницательностью, помогает различать множество характерных черт и деталей там, где человек близорукий не увидит ровно ничего. Я иногда задаю себе вопрос. Уж не в том ли разница между некоторыми писателями и некоторыми читателями? Верно ли, что именно писатель берет слишком яркие краски? Или же бывает и так, что глаз читателя плохо различает цвета? Впрочем, по этому вопросу у меня имеются практические наблюдения, представляющие больше интереса, чем только что изложенная теория. А именно, мне ни разу не удавалось взять героя прямо из жизни без того, чтобы один из двойников этого героя не спросил меня недоверчиво. «Нет, правда? Неужели вы действительно видели такого, как он?» «Думаю, что все отпрыски семейства Пенкснифф, обитающие на Земле, совершенно согласны в том, что мистер Пенкснифф есть преувеличение, что такого лица никогда не существовало. Я не собираюсь спорить по этому поводу со столь могущественной и высокопоставленной кликой. Скажу лишь несколько слов о характере Джонаса Чезлвита. Я полагаю, что подлая грубость и жестокость Джонаса Чезлвита была бы неестественной, если бы в его воспитании с самого детства, в правилах и примерах, которыми он всегда руководился, не было всего того, что порождало и поощряло эти отвратительные пороки. Но при таком происхождении и воспитании, когда его с колыбели поощряли во всем, что отталкивает людей, когда его хитрость, вероломство и скупость превозносили и оправдывали, Джонас представляется мне законным потомком отца, на голову которого пали грехи сына. И я смею утверждать, что возмездие, постигшее старика в его позорной старости, есть не только акт поэтического правосудия, но и прямая правда, логически доведенная до конца. Чарльз Диккенс. Жизнь и приключения Мартина Чезлвита.